Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим тему борьбы с плотью, показанную нам на примере войны израильтян против города Гая. Друзья мои, ни вы, ни я не можем управлять своей плотью. Это может делать только Дух Божий. И трагедия заключается в том, что тысячи людей пытаются управлять плотью или вовсе искоренить ее своими собственными силами. С таким же успехом вы можете вылить литр французских духов на пол в коровнике, надеясь, что после этого воздух в нем очистится, и там смогут играть ваши дети. Вам не под силу улучшить или покорить то, что мы называем плотью или греховной природой. Это может сделать только Дух Святой. Христос умер не только для того, чтобы спасти вас, но и для того, чтобы покончить с вашей греховной природой. Вот как говорится об этом в 3 стихе 8 главы послания к римлянам. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Это значит, что Христос, придя на землю, не только умер за наши грехи, дав нам спасение, Он также осудил ветхую греховную природу. Иначе Он никак не мог бы к нам прикоснуться, ведь мы полны греха. Итак, Христос умер, чтобы и у вас, и у меня стала иная природа, не греховная. До тех пор, пока Христос не понес это наказание, Дух Святой не мог сойти на нас. Когда же наказание было понесено, и наша греховная природа была осуждена, Святой Дух вошел в нашу жизнь и превратил поражение в победу. Вот как сказал об этом апостол Павел в 19 и 20 стихах 2 главы послания к Галатам. «Я сораспят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти? То живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Подобно Гаю, плоть будет побеждать нас до тех пор, пока мы не воспользуемся силой Святого Духа, которая только одна может принести нам победу. Теперь давайте обратимся к последней части 8 главы книги Иисуса Навина, где он провозглашает благословение и проклятие. Начнем со стихов с 30 по 32. «Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедал Моисей, раб Господен, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева. Жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Господу, и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там, на камнях, список с закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми». Как видим, после победы над Гаем Иисус Навин устроил Господу Богу Израилеву жертвенник на горе Гевал. Затем израильтяне сделали, как им повелел Моисей, а Иисус Навин провозгласил благословение и проклятие. А вот 34 и 35 стихи. «И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием израильтян, и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них». Заметьте, был прочитан весь закон. Он должен стать законом земли обетованной, и пришло время напомнить израильтянам условия завета, который Бог заключил с ними. Теперь мы с вами обратимся к 9 главе книги Иисуса Навина, которая говорит о заключении союза с гаванитянами. При взятии земли обетованной Иисус Навин встретился с тремя опасными врагами – Иерихоном, Гаем и гаванитянами. И эти три врага Иисуса Навина символизируют врагов сегодняшнего христианства. Иерихон – это мир, Гай – это плоть, а Гаванитяне – это дьявол. Вы уже знаете, что Иисус Навин решил сначала захватить Иерихон, который находится в центре земли обетованной, потом взять Гай, который находится к северо-востоку от Иерихона, а на юге жили гаванитяне. Именно их теперь намеревается покорить Иисус Навин. Но гаванитяне были хитры, как мы сейчас увидим. Прочтем 1 и 2 стихи. «Услышав сие, все цари, которые за Иорданом на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря близ Ливана, Хиттеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем». Эти цари, несомненно, хотели в самом начале объединиться против израильтян. Но, похоже, что-то у них не получалось, и им не удалось предотвратить вторжение. Быть может, именно поэтому гаванитяне решили пойти своим путем. Они решили не воевать, а заключить союз. Прочтем стихи с 3 по 9. «Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплеснелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский в Галгал и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы. Итак, заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евеям: «Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего. Ибо мы слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте». Гаванитяне были очень хитры и коварны. Они притворились спутниками из дальней страны, тогда как на самом деле жили всего в нескольких километрах от Иерусалима. Они также демонстративно выставляли на всеобщее обозрение свои ветхие мешки, заплатанные мехи вина, свою ветхую одежду и заплесневелый хлеб. И этот розыгрыш сработал. Иисус Навин поверил им. А ведь Бог повелел израильтянам уничтожить все народы этой земли, ни в коем случае не вступая с ними ни в какие союзы. Хотя Иисус Навин искренне намеревался повиноваться Богу, он оказался обманут гаванитянами и заключил с ними мир. По сути дела, вступил с ними в союз. Обратите внимание, что ни Иисус Навин, ни кто-либо в Израиле не попытался узнать, каково же отношение Бога к этому союзу. Как вы уже знаете, Иерихон символизирует мир. Как победить мир? Только верой. Гай же олицетворяет плоть. Как победить плоть? Ни в коем случае не сражаясь с ней, но признав свою слабость, исповедавшись Богу и позволив Духу Божьему одержать победу. Помните, как Бог сказал: «Я дам вам Гай». И вот перед нами третий враг – гаванитяне, который символизирует дьявола. Поскольку в Новом Завете с книгой Иисуса Навина перекликается послание к Ефесянам, то именно в этом послании, в 11 стихе 6 главы, мы найдем следующие стихи. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». Израильтянам нужно было остерегаться козней гаванитян в те далекие времена точно так же, как сегодняшние верующие должны противостоять козням дьявола. В следующем 12 стихе у апостола Павла сказано: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Самый наш злейший враг сегодня – это не что-то ощутимое, состоящее из плоти и крови, а мощное и хитрое духовное творение – сатана. Насколько же христиан сегодня понимает, что он с ними делает? Он пытается обманом повести вас за собой, навязать вам свою волю. Причем он совсем не стремится обязательно сделать из вас пьяницу или наркомана. Думаю, что ему даже стыдно за своих последователей из баров и других злачных мест. Ведь сам он был в церкви в прошлое воскресенье, и в следующее воскресенье снова пойдет туда. Он стремится быть религиозным. Он хочет, чтобы мы пали ниц перед ним и поклонились ему. Дьявол проведет любого из нас». В 11 стихе 2 главы 2 послания к Коринфянам апостол Павел говорит: «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». А мы, к сожалению, очень часто просто не замечаем его хитрость. Так как же нам победить этого врага? В 7 стихе 4 главы послания Иакова говорится: «Тогда покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Друзья мои, прежде всего мы должны покориться Богу. В наше время нам просто необходимо постоянно оставаться рядом с Богом. Ведь сатана стремится обмануть верующих. И работает он коварно и умело. Честно говоря, меня порой поражает неразумие некоторых христиан. Они готовы попасться на любые уловки. Вы знаете, почему сегодня так процветают любые формы религиозного надувательства? Да потому что сами христиане всячески приветствуют и поддерживают их, даже не пытаясь толком разобраться, что им предлагают. А мы должны сопротивляться дьяволу. Мы не должны и близко подходить к тому, что недостаточно хорошо знаем. Сегодня для нас существует реальная опасность попасть в сети дьявола, как это случилось с Израилем, который по своей наивности связался с гаванитянами. Узнав, что гаванитяне – это соседи, которые заключили договор обманом, израильтяне, тем не менее, не отказались соблюдать свои обязательства перед ними. Прочтем далее 19 и 20 стихи. «Все начальники сказали всему обществу: „Мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними. Оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись им“». Несмотря на все обстоятельства, при которых был заключен договор, израильтяне продолжали соблюдать его, хотя сегодня многие считают, будто люди в ветхозаветные времена были нецивилизованными. В те давние времена человек твердо держал свое слово. И Бог хочет, чтобы сегодня мы поступали так же. Я читаю 21 и 27 стихи. «И сказали им начальники: „Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества“. И сделало все общество так, как сказали им начальники. И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня. Посему жители Гаваона сделались дровосеками и водоносами для жертвенника Господня даже до сего дня, на месте, какое не избрал бы Господь». А теперь давайте перейдем к изучению 10 главы. В этой главе мы узнаем о том, как Иисус Навин, продолжая военные действия на юге, покорил 5 царей аморейских и затем завершил южную военную кампанию разрушением Македа, Лахиса, Ливны, Еглона, Хеврона и Давира. В этой главе мы также найдем рассказ о так называемом «долгом дне Иисуса Навина». Неужели Он действительно остановил солнце? Этот вопрос задают и верующие, и неверующие. Приводим некоторые из существующих объяснений долгого дня Иисуса Навина. Иногда люди вообще ничего не толкуют и не объясняют. Они полностью игнорируют события, как будто его и не было. Другие утверждают, что все это поэтические приемы, то есть преувеличение, сравнение и так далее. Эти люди не желают признавать, что это буквально произошло на самом деле. Они полностью отрицают чудесную природу этого эпизода и чаще всего ссылаются на 20 стих 5 главы книги Судей Израилевых, где сказано: «Звезды с путей своих сражались с Сесарою». Я лично отказываюсь списывать все на поэтические приемы, а не фактические события, поскольку оснований для этого у меня нет. Третьи считают, что все дело здесь в преломлении света, и ссылаются на 13 стих. Часть людей склоняется к тому, что Бог остановил всю солнечную систему. По их мнению, день Иисуса Навина продолжался 23 часа и 20 минут. Оставшиеся же 40 минут находят в стихах с 8 по 11 из 20 главы 4 книги Царств, где солнце повернуло вспять на 10 градусов, что явилось знаменем для Иезекии, предвозвестившим продление его жизни. Некоторые уверены в том, что Бог заслонил солнце, а вовсе не продлил время его сияния. Один из переводов Библии, который называется перевод Беркли, гласит: «О солнце, обожди над Гаваоном!» А другой перевод гласит: «Солнце, прекрати!» Иисусу Навину пришлось идти всю ночь. Он прошел почти 70 километров, а затем неожиданно напал на врага с тыла. Стоял июль, около 40 градусов в тени, и даже тени никакой не было. А поэтому ему не нужно было солнце, оно ему только мешало. Наилучшее объяснение, как мне кажется, объединяет в себе аргументы 4 и 5 мнений. Иисусу Навину требовалось больше света, но меньше тепла. Бог закрыл солнце градом и замедлил вращение земли. 12 стих. В Библии сказано «над Гаваоном». Вот свидетельство того, что солнце стояло прямо над Гаваоном, который был разделен пополам. А луна стояла над долиной Айлонскую. И это настоящее чудо. А теперь давайте читать о том, какие удивительные события разворачивались в Гаваоне. В основе всего, что происходит в этой главе, лежит договор, который Иисус Навин заключил с гаванитянами. Конечно, не следовало его заключать, но поскольку это все-таки произошло, Иисус Навин был уверен, что данное обещание надо выполнять. Прочтем стихи с 1 по 4. «Когда Адониседек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его люди храбрые. Посему Адониседек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иармувскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Услышав, что Гаваон заключил договор с Израилем, цари решают выступить против Гаваона и уничтожить его. Прочтем 5 стих. «Они собрались и пошли, 5 царей аморейских, царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармувский, царь Лахисский, царь Еглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него». Как же поступили гаваонитяне в этой ситуации? Прочтем 6 стих. «Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский в Галгал сказать: „Не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь. Ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах“». Гаваонитяне, как мы видим здесь, посылают Иисусу Навину сигнал бедствия. Читаем теперь стихи 7 по 9. «Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: „Не бойся их, ибо я предал их в руки твои, никто из них не устоит пред лицем твоим“. И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Итак, Иисус пришел на помощь по двум причинам. Во-первых, он, как мы уже знаем, считал, что обязан выполнять договор. Во-вторых, Бог повелел ему уничтожать врагов, которые жили в этой земле. Поэтому он со всем своим войском вновь неожиданно напал на неприятеля. И Господь уничтожил всех его врагов. Читаем стихи с 12 по 14. «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: „Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Айлонскою“. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: „Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день“? И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля». Перед тем, как начать чтение этой главы, мы уже обсудили некоторые объяснения этого события – долгого дня Иисуса Навина. 12 стих дает мне основание считать, что Бог остановил всю солнечную систему. Само солнце замерло. Иисусу Навину необходим был свет, чтобы продолжать битву, поэтому Бог остановил движение всей солнечной системы, а солнечный жар умерил градом. Да, друзья мои, много чудес сотворил Господь пред глазами своего народа. О том же, что произошло дальше, вы узнаете из нашей следующей передачи. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.